Братья и сестры, вот этот разговор будет достаточно трудным и для меня, и, я думаю, для вас, а может даже и для тех, кого как-то мимоходом это будет касаться. Но, тем не менее, видимо, пришло такое время, когда уже нужно об этом говорить или можно об этом сказать. Давайте попробуем. Начнем с того, что 4 ноября, в праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы, святейший патриарх Кирилл в храме Христа Спасителя произнес совершенно удивительную, такую красочную, такую яркую проповедь. Я это без преувеличения, очень искренне говорю. Он показал, как всегда, свои способности владеть словом, владеть интонацией, владеть своей речью, речевыми оборотами, знанием указанных им исторических событий, способностью привязать вот эти события к современной обстановке, причем и сказал кое-что и о нашем настоящем времени в конце. Но вот давайте обратим внимание на это его выступление, на эту его проповедь, и особо обратим внимание на некоторые детали. Вот одной из этих характерных деталей было то, что указаны два исторических события. Первое историческое событие – это начало 17 века, в Москве поляки. Россия в опасности, реальная угроза потери государственности и даже веры православной. Армии нет, власти нет, защищать Россию некому. Это было результатом вот этой междоусобицы, дележки власти, переживанием о том, у кого толще карманы, это имеется в виду у верхнего руководства государства. Ну и смена вот это вот интересов, смена взглядов из настоящих православных в откровенно земные, в откровенно плотские, когда вместо Христа ставится идол, земная жизнь, ее качество, богатство, власть. И этим идолам начинают поклоняться верховные начальники народа. Но в результате, конечно, страдает народ. Также и второе событие, оно тоже очень такое характерное, когда вот в Москве опять враги, в данном случае французы, опять народ как-то находит силы, опять народ как-то восстает, опять Россия получает свободу. И святейший патриарх обращает внимание на то, что вот когда с точки зрения государственной все рассыпается, когда и власть, и армия, и единство во власти отсутствуют, тогда, собственно говоря, и родину-то некому защищать. Но удавалось это всегда сделать благодаря тому, что оставалась православная вера. И вот это то единственное, что объединяло народ, что подвигало народ, что укрепляло народ. И каждый раз требовалось какое-то особое заступничество Пресвятой Богородицы. И поскольку Россия – один из ее уделов, то свое заступничество, свой покров Пресвятая Богородица через свои чудотворные иконы неоднократно являла. И вот в этих двух событиях тоже. И патриарх отмечает, что они день в день совпали, те события. Здесь Казанская икона Пресвятой Богородицы – в начале 17 века она укрепила народ, и через молитвы перед этой иконой Пресвятой Богородицы совершилось это чудо победы и изгнания врагов. И также и говорят, что и Кутузов молился пред Казанской иконой Пресвятой Богородицы, когда речь шла о войне с Наполеоном. И там милость была явлена. Россия устояла, еще раз подчеркнем вот эти слова святейшего патриарха, благодаря вере. И он делает такое абсолютно правильное заключение. Он говорит: сохраним православие, сохраним Россию.
Пусть Господь хранит Отечество наше, наши вооруженные силы, умудряет нашу власть, помогает нам всеми способами и средствами доступными сохранять свой суверенитет, свою независимость. И когда я говорю так, я имею в виду не только формальную независимость, а способность жить своим разумом, источником которого является великая духовная и культурная традиция нашего народа. И верим, что если сохраним православие, то сохраним и Россию.
Ну, задумаемся над этими словами. насколько они тяжеловесны, насколько они основательны, насколько здесь отражается смысл стояния России, ее существования и даже ее образования. Образование России как государства, как единого народа, как страны, объединенной православной верой. По-другому объединиться не могли те народы, которые жили до появления православия на Руси. Междоусобица, постоянная вражда, нападение друг на друга, отсутствие единства, отсутствие братства, ну, вражда да ненависть. Рабство, плен, убийство, захваты. Вот то, что было до православия. И если на основе православия образовалась Россия, то, естественно, правильно сделать такой вывод, что православие – это основание. Основание государства российского, это фундамент. Если смотреть с точки зрения веры, то это именно так. И если это было так и будет, и было бы дальше так и будет так, то тогда промысел Божий будет над нашей страной, над нашим государством. И именно от действия промысла Божьего зависит то, как мы будем жить, будет ли у нас свобода, будет ли у нас благополучие, в конце концов, земное, хотя бы какое-то относительное, чтобы народ не был в рабстве, не был в плену, не был в страшном совершенно таком глубочайшем повреждении и нравственном, и физическом. Вот. Если же этого фундамента не будет, то разрушится здание. Здание государства, оно развалится. Это замысел Божий в отношении России такой. Это действие Божьего промысла. Вот для верующего человека, который изучал эту тему, изучал этот вопрос, кажется, все совершенно понятно. Для неверующих людей это болтовня. Это пустая болтовня. И если бы я сейчас говорил это просто от себя, то можно было бы заткнуть уши и не слушать. Но об этом говорит Святейший Патриарх. Значит, он также понимает эту тему. Он также говорит о том, что ему, наверное, не просто с точки зрения истории известно, а известно и с точки зрения влияния, именно влияния православия и действия Божьего промысла на нашу страну, на Россию. Но вот эта формула, которую он произносит, «сохраним православие, сохраним Россию», она ведь действует и в обратном направлении. «Не сохраним православие, не сохраним Россию». И если не сказать вот эту вторую часть этой формулы, тогда можно ради праздника, так сказать, и не обращать внимания на это все. Но если не говорить с точки зрения только праздника, а говорить с точки зрения сути вообще, сути не только исторической, но и духовной, и перспективы развития России от самого начала вплоть до сегодняшнего дня – то нужно сказать и прямую эту формулу, и обратную тоже. Итак, поставим это как эпиграф, слова патриарха поставим как эпиграф вот, к этой сегодняшней беседе. Сохраним православие – сохраним Россию. Не сохраним православие – потеряем Россию. Не сохраним Россию. И теперь давайте, чтобы доказать вот, действие этой формулы в прямом и в противоположном ее звучании, давайте посмотрим чуть-чуть глубже не только этих два исторических факта, которые приводит Святейший Патриарх Кирилл, а чуть-чуть еще увяжем вот эти события с состоянием церкви, с состоянием веры православной в России. И тогда нам будет более понятно, почему Господь попускает такие бедствия нашему народу, вплоть до того, что даже и государственность свою мы много раз уже могли потерять. И такие перевороты, и такой плен, и нахождение буквально там в рабстве под гнетом других народов, еще до вот этих событий, упомянутых в этой речи, 200-летняя иго, тоже ведь его нельзя забывать. Но почему же Господь попускает своему избранному народу? Почему же вот этот удел Пресвятой Богородицы, такой славный, такой огромный вот этот удел, так что говорят, что и 40% всех богатств, полезных ископаемых, они находятся на территории России. Огромные территории, огромные реки, запасы пресной воды, леса, полезные ископаемые, нефть, газ. То есть 40% удивительно, хотя население России составляет всего 2%. Откуда такое благословение Божие на нас, на наш народ? Ну, надо только одно понимать, что это благословение дается для того, чтобы мы сохранили православную веру до самого конца. Потому что Господь сказал, что его церковь достоит до скончания века. И вот тот народ, который должен сохранить церковь Христову до скончания века, вот тот народ и должен был получить такие великие блага от Бога, чтобы ну, не нуждался ни в чем этот народ с точки зрения вот этой жизни, жизни земной вот этой жизни. И все, действительно, все для этого, кажется, есть. И в прежние времена как-то этим управляли, как-то этим пользовались, ну и как-то, в общем-то, жили. Но, еще раз уточним, были ли какие-то отклонения, искажения в вере православной у нас? И не связаны ли следующие проблемы, которые возникали у нас, не связаны ли они с такими вот бедами, которые случались у нас в народе? Итак, давайте посмотрим, не было ли у нас с точки зрения именно веры каких-то серьезных отступлений, которые хронологически совпадают с теми бедствиями, которые случались в нашей стране. Давайте начнем с одного такого события, о котором, в общем-то, редко кто говорит, редко кто о нем вспоминает, как бы там проехали, как-то его и проехали. Ну, давайте примерно с него начнем. Значит, начало 16 века. Собор. На соборе рассматривается вопрос о том, в каком направлении должна развиваться наша российская православная церковь. Есть два направления. У каждого из них свой как бы вождь в этом направлении. Один из них – это в последующем вскоре причисленный к лику святых святой Иосиф Волоцкий. А другое направление – святой Нил Сорский, который причислен к лику святых далеко не сразу после этого собора и далеко не быстро, а только совершенно в недавнее время. Значит, святой Нил Сорский предлагал устроить монастыри, устроить монашество так, чтобы ничего внешнее не отвлекало насельников монастырских от духовной брани, от духовного делания, от внутренней молитвы и, прежде всего, от борьбы со своими страстями. Удивительно то, что святой Нил Сорский, он достаточное время провел на Афоне и воспринял там вот эту вот теорию и практику аскетической борьбы, борьбы со своими страстями. И если сегодня мы откроем его творение, то мы, к удивлению для себя, обнаружим, что там абсолютно все соответствует тому, что писали древние отцы на эту тему. То есть откроем «Добротолюбие», второй том, посмотрим там не несколько святых отцов в переводе святителя Феофана, которые говорят о борьбе со страстями абсолютно одинаково. 8 страстей, одинаковые названия страстей, и примерно одинаковые примеры по смыслу, по духу приводятся на каждую страсть, примеры грехов. Святой Нил Сорский унаследовал эту традицию и точно так же изложил учение о страстях в своих творениях. Мы там также у него видим 8 страстей с теми же наименованиями и с подобными же примерами грехов по сути. То есть полное соответствие. Когда я составлял книги о страстях, то я включил не только тех древних отцов из второго тома «Добротолюбия», я включил и святого Нила Сорского. Тогда я еще не отдавал себе глубоко отчет в том, что его включение в эти книги, оно абсолютно необходимо, оно обязательно, как доказательство того, что у нас на Руси это было, эта тема была. Были люди, которые ее развивали, ее проповедовали, ее держались, этой темы, которые учили так своих близких, в частности, вот в монастыре и в других монастырях, где ученики святого Нила Сорского разошлись и по другим местам России. Эта тема была известна. Это обличение, это серьезное очень обличение нам всем, что потом, когда-то мы ее потеряли. Вот почему, например, в 19 веке святитель Игнатий пытался возродить, а уже принять не могли. Он же не вновь ее заводил на Руси, она уже была. И святой Нил Сорский это четко нам показал и доказал. И вот на соборе два мнения. Другое мнение святого Иосифа Волоцкого, который прославился тем, буквально недавно, накануне перед собором, что был буквально чуть-чуть не в единственном числе, плюс еще буквально единицы людей, которые участвовали в этом, в борьбе с ересью жидовствующих, которая чуть не погубила и не только церковь православную, но и всю Россию. Вот так это было ужасно. И вот он, когда он один практически восстал, один устоял, один вел борьбу, один писал письма, один обличал, и почти один добился вот этой самой победы, естественно, его авторитет был намного выше. Вот он предлагал по-другому устроить монашескую жизнь. Он говорил о том, что монастыри должны обладать землями, постройками. Монастыри должны обладать каким-то определенным достатком, ну не богатством хотя бы, но достатком. Зачем? Чтобы, во-первых, они могли вести просветительскую деятельность. То есть им нужны свои источники этого просвещения, с помощью которого можно просвещать людей. Это и книги, и в последующем печатные издания, это и учителя, это издания, в которых будут собирать народ и их учить, и даже начиная с детей, взрослых и так далее. И особенно важно было еще иметь достаток и потому, что монастырь должен был хранить и скапливать у себя какие-то определенные запасы, которыми он мог поделиться в голодное время. Голодные времена были, неурожаи были, народ бедствовал. И монастырь как бы должен был осуществлять и некоторую социальную заботу о людях, что вроде как вполне свойственно с представителем православия, христианству, в соответствии с заповедями. Вот. И вот это, конечно, больше понравилось власти того периода, государственной власти и, видимо, большинству людей, участников собора. И большинство склонилось к тому, что надо выбрать направление святого Иосифа Волоцкого. Это направление кардинальным образом повернуло церковь, потому что монашество – это основание всей церкви. Если здесь будут настоящие подвижники, они будут знать благочестие, они будут образованы с духовной точки зрения, и в том числе и с гражданской. Если они будут хранить с точки зрения богословия, хранить догматы, и если будут проповедовать вот так веру народу, то вроде как все должно быть хорошо. Вроде как все должно быть хорошо. То есть монастыри должны быть обеспечены, должны быть богаты. У святого Нила Сорского совершенно противоположный был взгляд. Вот здесь должно быть благочестие, и это главное. И не надо увлекаться ничем внешним. Надо все это оставить на плечи государства. Государство должно вести социальную работу, государство должно образовывать людей с точки зрения внешней. А в монастырях должны быть вот эти рассадники веры, рассадники покаяния, рассадники православия. Здесь должны рождаться настоящие богословы, которые не по букве, не по диплому богословы, а по духу, по наличию в них благодати Святого Духа. Это же без аскетической борьбы и без внутренней молитвы невозможно. Вот как ставил вопрос святой Нил Сорский. И вот направление было выбрано как раз другое. Святого Иосифа Волоцкого. Итак, начало XVI века, вот происходит такой надлом, по-другому и не скажешь, серьезный очень надлом в православии, что выбирается именно внешнее направление деятельности. Не то внутреннее, о котором говорил святой Нил Сорский, как всегда учили отцы с древности, а именно внешнее направление. Что осталось? Что осталось в духовной работе с народом? Что осталось в той теме, которая касается спасения? Оставались еще эпитимийные номоканоны. Значит, эпитимийные номоканоны были известны на Руси, они были у каждого попа, и хотя бы несколько раз в год, когда человек приходил на исповедь во время длинных постов, то эпитимийный номоканон зачитывали человеку и спрашивали его, не было ли у него отклонений вот, в какие-то из этих грехов, и хотя бы так еще контролировали народ. Обратите внимание, не с точки зрения уже полного духовного состояния, полной диагностики человека на предмет действия страстей, а хотя бы с точки зрения смертных грехов. Хотя смертные грехи являются следствием сильного развития вот данной конкретной страсти, по которой может случиться вот этот смертный грех. У другой страсти свои специфические смертные грехи. У нас все вот это отражено в дневнике кающегося. В частности, вот теперь мы можем это все еще раз проверить. Итак, эпитимийный номоканон еще существует 200 лет. Хотя бы так держится нравственность в народе. Хотя бы так попы контролируют качество жизни русского человека в России, чтобы на Руси, чтобы ну, хоть не совсем потерять вот, ту принадлежность к православию, которая является обязательным условием. И нравственная сторона жизни является очень характерным критерием, очень характерным фактором принадлежности к православию, к истине. Но вот приходит начало XVIII века, при царе Петре I устраняют фактически и эпитимийный номоканон. Эпитимийный номоканон устраняется странным образом. Не то, что вот напрямую берет царь и отменяет, а по-другому, якобы по причине борьбы со старообрядческим расколом. Потому что старообрядцы они уже считали, что благодати в церкви нет, что уже пришел антихрист со времен патриарха Никона, и чуть ли не он этот самый антихрист. Часть ушли в леса, часть оставались на своих местах, но уже таинство отвергали. Но при этом их облагали двойной данью. В результате хитромудрые такие придумали такой способ. Приходили на исповедь вот, несколько раз в год, докладывали на себя, что якобы согрешили смертным грехом, получали запрет на причастие и епитимия, которое в Маканоне было прописано, и все, человек как бы освобождался от налога, никто не знал, что он по другой причине совсем не ходит в храм и не причащает святых Христовых тайн. Но в результате, когда разобрались в этом вопросе, раскусили вот эту самую хитрость, то и вышел такой указ царя Петра о том, что после обнаружения смертного греха сразу посылать человека на причастие. То есть не давать уже ему епитимию, не отлучать его временным отлучением от церкви на епитимию, а сразу отправлять причащаться. Цель какая была? Ну, проверить. Если ты врешь, то ты сейчас и от причастия же откажешься. Вот. Ну, а если ты не врешь, то ты сразу причащаешься. И чем это с духовной точки зрения опасно человеку, об этом почему-то никто не поразмышлял, не подумал. Итак, обратите внимание, начало 16 века устранение аскетики. Кстати, дополним еще, что после того, как направление было внешнее, экстенсивное для развития монастырей, то через некоторое время вот это направление святого Нила Сорского, оно заглохло. Оно, естественно, заглохло, потому что оно не получило той церковной поддержки, при которой только лишь оно и могло бы распространяться. Ближайшие ученики и соратники святого Нила Сорского еще были, еще разошлись по другим монастырям России, еще где-то еще предлагали, но поскольку это уже не приветствовалось или даже отвергалось, то вскоре это все заглохло. А вот другое направление привело к тому, что и в XVIII веке уже и епитимийный номоканон отменили. В результате вот через 200 лет мы видим, наносится новый удар. Новый удар по покаянной дисциплине, по разрушению православия с точки зрения его нравственного предания. Догматы здесь вроде бы еще никто не трогает, об этом, по крайней мере, никаких слухов нет. Но нравственное предание вот так постепенно разрушается. И вот если еще через 200 лет посмотреть, к чему это привело, начало 20 века, это привело вот к тому перевороту, к красному перевороту, или как его называют, революция, которая случилась в нашей стране. Итак, через 200 лет, шагнув раз и два, на третий раз мы оказались уже в разрушенной России, в разрушенном православии, в разрушенных храмах, в уничтожении верующих людей, в запрете даже на ношение крестов, держание икон и так далее. То есть вот посторонним взглядом это увязать невозможно. Люди говорят, да ну, да вы что, это слишком уж как-то так наивно, слишком как-то просто. Ничего не просто. Это разрушение православия, которое происходило с периодичностью 200 лет. И закончилось оно вот этим красным террором. Закончилось. Если этого не понимать или отказаться это понимать, или принципиально противиться этому, то так и не будет понятно, а что у нас в России случилось-то это все. Почему такой страшный переворот-то произошел? Не только же царя свергли, а все священство практически было уничтожено, кроме тех, кто успели спастись, избежать или спрятаться. Все верующие люди просто уничтожались. Кроме всех внешних обрядовых запретов, которые были, и разрушения храмов. Ведь это же глобальный был переворот в государстве. Не просто в идеологии, не просто с точки зрения уничтожения веры. Глобальный переворот произошел. Ведь начали строить рай на земле. Вот это светлое будущее, вот этот социализм с мечтанием о коммунизме. Это же слишком крутой переворот, чтобы не обращать на это внимания. Но проанализировать причины его почему-то не хочется. Все видят причины какие-то так вот отдаленные. Ну вот Ленин появился, ну вот вагон денег ему дали. Вот там западное влияние там и так далее. Но если бы народ не поддержал это все, с чего бы оно произошло-то? Народ же поддержал вот эти идеи. Значит, получается так, что постепенно народ был доведен до такого состояния, что он не мог не поддержать это все. И при участии злых духов это все дело удалось организовать. Сам дьявол участвовал в этом всем, иначе бы ничего не получилось. Ведь были же и перед этим какие-то восстания там, отдельных лидеров народных, я пришел дать вам волю и так далее, но ничего же не произошло. А сейчас вот оно случилось. Потому что вот это разрушение православия постепенно шло-шло-шло и пришло. Если кому-то не верится через 200 лет вот этими большими шагами, давайте посмотрим еще чуть подробней. Вот в начале, еще раз вернемся, в начале 16 века, значит, выбрали не то направление развития монастырей, фактически развития всего православия на Руси. Не интенсивный путь в углубление духовной жизни, в углубление покаяния, в борьбу с страстями, во внутреннюю молитву, а именно внешняя, более социальная задача монастырей и всей церкви. Давайте посмотрим, а после этого события, через 100 лет что случилось? Это то, о чем вот мы говорим, уже вспоминал Святейший Патриарх в проповеди 4 ноября. А что случилось? Ну, поляки сели в Москве. Это начало 17 века. То есть подробим теперь, через 100 лет посмотрим. Было-было, попустил Господь. Но в связи с тем, что в православии были допущены грубейшие отклонения, перекосы, уклонение от истины, уклонение от главной задачи православия – спасение душ. Как спасать людей, если нет даже точных критериев, а что грех, а что не грех? Если даже нет точного понятия, что является смертным грехом, что является болезнью души. Но как можно спасать народ? Только внешними обрядовыми делами и действиями? Только совершением некоторых отдельных заповедей, которые касаются исполнения добра? Вот это и все, что ли? Разве об этом только говорит Евангелие? Разве только этому учили святые отцы? Нет. Глубина намного серьезнее, намного все сложнее. И вот это как раз было проигнорировано. Итак, через 100 лет поляки сидели в Москве. Восстал народ, благодаря заступничеству Пресвятой Богородицы, выбили врагов, веру православную как бы это сохранили. Буквально через некоторое время, еще 100 лет не прошло, в середине 17 века стали проводить реформу. Это действие уже явно внутрицерковное. Реформа была так устроена, так была подготовлена, что произошел раскол. Страшный трагический раскол. Причина его в чем? Причина в том, что народ не обучен был. Даже попы не обладали той богословской грамотностью, которая была необходима, чтобы учить народ, что никакие обрядовые перемены не могут лишить церковь благодати. Таинства не могут остаться без благодати. Если обрядовые перемены совершаются, не учили, не понимали, начали, не подготовили. Результат какой? Раскол. Который до сегодняшнего времени так и не уврачеван. И никто уже его не уврачует до самого конца света. Это невозможно. Слишком много было противоречий, слишком много даже крови пролилось в попытке тех, кто держался старых обрядов, вытащить из лесу, заставить их и принудить принять вот эти новые обряды и так далее. Вот так. Так, если мы теперь посмотрели подробно и начало 18 века, опять вспомним, что и пятиминный нумоканон фактически тоже был устранен, потому что когда не стали давать епитимии за совершение смертных грехов, то через некоторое время какой смысл был зачитывать-то его? И сейчас современные священники, они даже вообще не знают, что такое епитимийный нумоканон. Их даже не обучают этому. Хотя у них в требнике есть минимальный перечень смертных грехов, они его даже не зачитывают никогда перед исповедью. Сами-то, хотя бы знают его или нет, неизвестно. В результате получается так, что вот это вот нравственное состояние народа контролировать невозможно. Ни по страстям, о которых забыли и забросили, ни хотя бы даже по смертным грехам, о которых тоже не стали говорить и вообще про них забыли. Ну, что дальше? Дальше мы вот с этого момента смотрим через некоторое время французы в Москве. Вот эти вот ступени, вот эти через 100 лет, вот так вот, если смотреть, начало 18 века, потом начало 19 века, перескочили. Сначала мы через 200 лет посмотрели, теперь через 100 смотрим. Вот действия внутри церкви, ошибочные, неправильные действия, опасные отклонения, они приводят к последующим трагическим бедствиям общенародного масштаба. И вплоть до утраты самостоятельности и независимости. Вплоть до даже до угрозы самому православию. Хотя вот оно, мы видим, как-то само внутренними своими силами, действиями самой церкви, оно постепенно разрушалось. В результате, после того, как Наполеон побывал в Москве, и опять заступничеством Пресвятой Богородицы сохранена Россия, мы смотрим уже 19 век. Здесь отвергают святителя Игнатия с его аскетическим учением. То есть опять Господь поставил своего пророка, я прямо скажу так, святителя Игнатия, к тому, чтобы он эту тему не только исследовал, не только изучил, не только применил в отношении себя и своих близких, но чтобы он ее описал так доступно, чтобы это было применимо, используемо всеми, чтобы было доступно вообще для всех. Разве приняли? Разве послушали? Разве взяли на вооружение? Нет. Запретили печатать ему его труды. То есть, ну это же явный опять отворот от того направления действия церкви с точки зрения нравственного предания, но без которого православия-то нет, оно разрушается. Догматы еще не трогают, а нравственное предание больше и больше разрушается. И вот это как бы было вот такой лакмусовой бумажкой, проверкой того, а что на Руси, будет или не будет возрождение православия через проповедь покаяния, через аскетику, через борьбу со страстями, через восстановление понимания значения смертных грехов. Святитель Игнатий также направлял свои предложения в Священный Синод по поводу немедленного созыва собора и исправления ошибок, которые у нас появились уже из канонической точки зрения. Он и об этом думал, и это предлагал. Отвергли. Святитель Игнатий в XIX веке предупреждал быть беде, неминуемо быть беде. Он в своих письмах много раз описал состояние самой церкви и общества. В частности, он конкретные высказывания в отношении, оставил в отношении епископов, в отношении священников, в отношении монашества, в отношении рядового народа, в отношении знати и власти. Что получается? По его твердому убеждению, полный развал, повсеместное отступление от православия, он говорит, везде, везде. Если в XIX веке было так, то вот эти вот этапы разрушения, они в конечном итоге привели к тому, что в XIX веке, к концу XIX века православие было настолько больно, и это говорю не я, это вот говорит святитель Игнатий, если кому-то интересно, можно изучить его письма, прочитать, или можно послушать цикл лекций на тему «Не повторится ли то, что случилось 100 лет назад?». Вот я специально тогда, вот увидев вот эти вот точные совершенно характеристики, которые дает святитель Игнатий в письмах, я тогда постарался их озвучить для того, чтобы хотя бы кто-то, чтобы это услышал, чтобы кто-то понял, что мы куда идем-то в данный момент. Вот мы к чему неминуемо придем. Если святитель Игнатий говорит, что в XIX веке уже состояние церкви и общества было такое, что неминуемо должно быть беде, а про народ он вообще сказал ужасные совершенно слова, что русский народ может и должен стать инструментом, орудием даже, он, по-моему, говорит, в руках гения из гениев, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии. И совершенно очевидно, что тут имеется в виду антихрист. Он уже, святитель Игнатий, предсказывал о том, что вот здесь у нас на Руси произойдет какой-то страшный переворот, какой-то страшный перелом, и что антихрист именно здесь у нас появится. Вот здесь, на Руси. И ему это было понятно вот как будто светлым днем. Всем остальным непонятно. Его не послушали, выводов никаких не сделали. В результате так все пришло к началу 20 века, но в 20 веке вот это трагедия. Полное разрушение государственности. Почему? Давайте зададимся вопросом, как так государство-то такое развалили, разрушили? Как? Дом рушится тогда, когда у него фундамент развалился. Где-то же известно. И в жизни это любой должен понимать, кто хоть маломальски касался там строительства. И в Евангелии-то главное об этом есть сказанные Господом Иисусом Христом слова, что дом должен быть на камне стоять, на крепком фундаменте. Тогда если и случатся какие-то беды, то устоит дом. И дожди пойдут, и ветры подуют, и вода напрет. Но если фундамент каменный, надежный, то устоит дом. А если неразумный какой-то человек построит на песке, то ветры подуют, то есть случатся какие-то беды, скорби в стране, в государстве, которых хоть откуда можно, и со стороны внешнего врага, и со стороны внутренних каких-то проблем. Их тоже может быть много. И в результате такой дом не устоит, государство не устоит, потому что нет фундамента. Опять вернемся к словам святейшего патриарха. Сохраним православие, сохраним Россию. Не сохраним православие, не сохраним Россию, это уже я от себя добавляю. Итак, если государство российское рухнуло в начале 20 века, то это значит, что у него фундамента не было. Православие уже не было. Оно было, но на последнем издыхании. Фундамент до такой степени треснул, столько он раскололся, настолько он обветшал, о чем святитель Игнатий ясно и точно сказал. за несколько десятков лет до этой трагедии. Тот дом не устоял. До этого стояли, потому что еще покрепче был немножко фундамент. К началу 20 века он до такой степени уже разрушился, фундамент православия, что достаточно было произойти каким-то проблемам внутри государственным при содействии внешних проблем. Была Первая мировая война и прочие какие-то вещи можно там еще пособирать, чтобы доказать это все. Рухнуло государство. Еще раз вернемся. Дом рушится тогда, когда фундамент у него развалился. Если фундаментом для государства российского с самого начала было православие, и оно держало государство российское во многих-многих исторических событиях, трагических событиях, когда уже угроза была настоящая, реальная, вот этому уничтожению и потере свободы и независимости, но держались, стояли, в 20 веке рухнули. Причем победил-то не внешний враг. Внешний враг Россию вот так и не победил до сих пор. И в 20 веке эти страшные события происходили, Второй мировой войны, для нас Великой Отечественной войны. И опять внешний враг не смог победить Россию, русский народ. Но что же случилось в начале 20 века? Внутренний враг, какие-то определенные события, как это все произошло, только остается удивляться, но при содействии злых духов все это организовать никакой проблемы нет, все это устроить. Если только Бог попустит этому быть, злые духи устроят хоть что. Вот неверующие люди смеются над этим, они не понимают, какие там злые духи, какие там бесы, вы сами мракобесы, говорят, вы сами маргиналы, вы ничего не понимаете, у вас в башке только одни бесы и бесы. Вот свидетель Игнатий хорошо сказал про таких умников. Он говорит, многие называют себя христианами, верующими людьми, а в существование злых духов не верят. Ну, как будто бы их нет. Вот Бог есть, Он есть добро, у которого мы просим, и Он нам вот дает. А мы сами, как хотим, так и живем. Мы даже не можем веру-то правильную иметь, даже выучиться-то не можем элементарным понятием веры. Даже не признаем, если то, что есть злые духи. Но они только этого и хотят. У них самая большая мечта, как опять же отцы сказали, чтобы люди перестали верить в их существование. Тогда они могут тихо, аккуратно, идеально влиять на поведение вот этих людей, на целые массы народа, на руководителей этого народа и, собственно говоря, на весь народ, на целую страну. Вот вам пример, в 20-м столетии вот это же все произошло. Как же не видеть это? Как же это не понимать? Как же не иметь способность, чтобы увязать это с состоянием земной церкви? Это фундамент. Если святейший патриарх это говорит на проповеди, то ему ли это не понимать? Что разрушение этого фундамента, оно привело к этой трагедии 20-го столетия, к этому красному перевороту и последующему ужасному совершенно террору, открытому уничтожению веры и верующих людей. Но вот, видимо, понимать это не хочется. Или как бы ум затмевается каким-то действием опять внешних сил, что не хочется это понять, не хочется в это поверить или проанализировать это никак не хочется. Но если этого не сделать, тогда ведь сейчас, получив свободу, уже 35 лет, как восстановится церковь, как восстановится фундамент? Он в каком виде будет восстанавливаться? В том виде, как было в 19 веке? Но тот фундамент уже все разваливался. Поэтому государство российское развалилось. Как будет восстанавливаться церковь? Но я, собственно говоря, немножко опять перескочил вперед. Давайте чуть-чуть вернемся назад. Вот если мы все-таки признаем, что основанием государства российского было православие, и до конца должно остаться православие. Если не будет его, если оно будет разваливаться и разрушаться, государство будет разваливаться. Это случилось все в 20 веке, и именно по той причине. Рухнуло огромное, могущественное государство с огромной территорией, с огромным числом народа, с огромным количеством храмов, верующих людей, практически всех крещенных. Рухнуло. Почему? Фундамент развалился. Если только это признать, то надо же делать очень серьезные выводы, что не восстанавливать то, что было в 19 веке, а восстанавливать православие так, как оно изначально было проповедано, как оно изначально было изложено в церкви, решением соборов, как в первом тысячелетии держали это православие, борясь с ересями, как выстраивали систему работы с людьми, проповедь покаяния, в том числе и аскетическую работу, в В том числе и ту часть покаяния, которая касается смертных грехов, обучения народа, вере, хотя бы, по крайней мере, уж это в любом случае надо начать. Итак, давайте вот этот момент, значит, с него пойдем дальше. Разрушено государство российское, потому что фундамент начал разваливаться. Дальше ведь Россия сама по себе не перестала существовать. Появилась новая советская коммунистическая Россия. Народ почти тот же самый, за исключением тех, кого уничтожили за веру. Руководители новые появились, власть новая в этом народе появилась. Стали строить светлое будущее. Подняли народ с таким энтузиазмом на строительство вот этого земного счастья без Бога, что даже и выдержали и коллективизацию, и индустриализацию, и электрификацию всей страны, и подняли медицину, и поставили образование. Так... И не это главное. В Великой Отечественной войне победили. Победили такого лютого врага, на которого работала вся Европа. Такая мощь, такое вооружение. И первые поражения, которые были, кажется, ну все же уже, все. Дошли до Москвы, 27 километров до Москвы. В бинокли рассматривали башни Кремля. Так говорят свидетели. И победили. Народ еще способен был подняться, способен был восстать. И даже вот этот факт ужасный, который, собственно говоря, и снова поднял православие, даже в той советской стране, в которой его не должно было быть, незадолго перед этим его уничтожили почти полностью. Но здесь, благодаря вот этим трагедиям, опять поднялось православие. Опять на некоторое время православная церковь получила свободу. Вот эта страшная встряска. Короткий, достаточно короткий промежуток снова подъема православия. И надо связывать победу в Великой Отечественной войне именно с тем, что освободили несколько хотя бы церковь православную. Хотя бы несколько. Опять открыли храмы, отозвали священников с фронта, открыли богословские учебные заведения, разрешили провести совещания все православные и прочие моменты. Ну, храмы стали открываться, народ снова пошел в храмы. Народ снова стал креститься. Вот на чем была основана победа. То есть опять попытка хотя бы частичного восстановления этого фундамента. Потому что без этого фундамента ну, не простоит государство русское. Не может стоять Русь, ее не может существовать. Дальше опять стали зажимать. В результате к чему пришли? Строили светлое будущее, вот этот рай на земле, в конечном итоге без веры, без церкви, без Бога. Без фундамента, по-другому скажем. Строили на песке. Построили огромную страну, огромное государство, с огромным народом, с огромной промышленностью и так далее. В конечном итоге, если без фундамента строили, что должно было случиться? Но теперь уже надо догадаться, если мы в этом ключе рассматриваем вот эту сегодняшнюю тему, оно должно было развалиться. Несмотря на всю его гигантскую мощь, на такую армию, на ядерное оружие, на такие огромные полезные ископаемые, да несмотря ни на что, оно должно было развалиться, потому что Русь без фундамента православия стоять не может. Случилось это все? Случилось. Не надо делать выводы? Видимо, не надо. Ну не надо делать выводы, зачем задумываться? Лучше будем жить идиотами, опять о чем-то мечтать, опять что-то строить. К чему это приведет? Рухнем мы опять или не рухнем? Может, надо об этом кому-то-то переживать. Но не нам же об этом переживать мелким людишкам, которые ни на что абсолютно повлиять не могут. Вот она попытка проповеди покаяния в современной земной церкви. Раздавили, оплевали, оклеветали, заткнули, прекратили. Вот она попытка что-то восстанавливать снизу. Оно невозможно. Оно никогда не окажет серьезного влияния на ход истории, на развитие страны, на совершенствование жизни народа. Никогда. Это единичный, отдельный случай, больше как обличение нашим духовным руководителям, что это в церкви существовало. Оно не выдумано вновь. Оно просто скопировано. И тогда святого Нила Сорского задвинули. И святителя Игнатия в 19 веке задвинули. И сейчас вот эту немощную попытку точно так же задвинули. Это к тому, что мы строим сейчас. Давайте еще раз подчеркнем. Советское государство, огромная советская страна с огромными запасами, с ядерным оружием, с огромной армией развалилась. Развалилась. Гигант оказался без фундамента. Без фундамента. Достаточно ведь, чтобы, вот, как Господь говорит опять в Евангелии, ветры подули, дожди пошли, вода наперла, здание рухнуло. Государство, советское, социалистическое государство, союз, республик развалился. не было фундамента веры. Бесполезно строить Россию без этого фундамента веры. Бесполезно. История нам это уже доказывает не первый раз. Но дальше перейдем к самому опасному и самому страшному. Для меня, во всяком случае, я сейчас буду говорить такие вещи, которые не знаю вообще, чем для меня кончится. Давайте рассуждать. А что мы сейчас строим? Вот сейчас наше государство российское, оно как построено? На надежном фундаменте или нет? Ведь с 1986 года началась перестройка, церковь получила свободу, и кажется, что вот здесь восстановление этого фундамента должно было начаться как основы государства российское. Строится с этого момента новая государственность российская. Это уже и не советская, которая была и развалилась, и даже не та царская, которая была и тоже развалилась. Развал происходит по причине разрушения фундамента. А советская вообще без фундамента строили. Итак, сейчас строится новое государство, новая Россия. Каков фундамент? Она на надежном фундаменте стоит. Фундаментом является православная вера. Вот сейчас мы подходим к самому страшному вопросу. А каково состояние сегодняшнего православия у нас? То есть мы действительно на надежном фундаменте стоим? Или мы все-таки опять что-то изображаем? Итак, давайте разбираться. Очень болезненный, очень сложный вопрос, за который можно немало получить неприятностей. Но я думаю, что нам лучше знать вот эту вот правду. Нужно глубоко понимать состояние, качество вот этого фундамента, то есть православия в сегодняшней России, чтобы из этого сделать более правильный вывод. Мы надежно стоим, как страна, как государство? Мы можем долго стоять? Или если фундамента нет, или он разрушается, или это песок, то ну, достаточно каким-то проблемам прийти. Проблемам вот эти ветра, вот эти дожди, вода напрет и очередной раз рухнет, как это перед этим дважды уже было, дважды разрушения вот эти в недавней нашей истории уже происходили. Итак, давайте попробуем смотреть, ну, более так искренне, прямо, я думаю, без преувеличений, но показывая сегодняшнее состояние сегодняшней Русской Православной Церкви на основе ну, тех вероучительных истин, которые нам известны, которые открыты в соборах, которые открыты в творениях святых отцов, которые, наконец, известны нам из Священного Писания. Ну, давайте смотреть, сравнивая, да даже, может, с Ветхозаветной Церковью, то, что было перед приходом Господа Иисуса Христа, особенно во время Его земного пребывания, что происходило с Ветхозаветной Церковью, почему необходимо было уже к Господу Иисусу Христу приходить. Итак, давайте посмотрим на то, как восстанавливается православие вот последние вот эти 35 лет с того момента, когда началась перестройка и Церковь получила свободу. Такое впечатление, что все силы руководителей земной Церкви, все силы архипастырей и пастырей и самого верующего народа брошены на то, чтобы восстановить все внешнее. И вот это все внешнее, оно, если бы было дорого и ценно, если бы оно гарантировало вот это внешнее дальнейшее восстановление внутреннего, то можно было бы понять, что это правильное направление, и ну, именно так и надо делать. Но давайте вспомним, как тогда, в начале XVI века, было избрано направление на внешнее, на соборе, а направление на внутреннее было отвергнуто. И в результате, не будем повторяться, сколько этих страшных этапов с тяжкими падениями, с тяжкими последствиями, вообще чем это все завершилось. Сегодня опять, на мой взгляд, избрано направление внешнего восстановления церкви. Опять говорится о восстановлении храмов, о писаных иконах, о золочении куполов, о крестных ходах, о красивом богослужении, о красивом пении, о красивом облачении. Но это же внешнее, это все обрядовое. Если этим заниматься 35 лет, и если бы это было правильное, то народ бы в огромной массе сегодня был в храмах. И храмов бы не хватало. Они бы были переполнены, народ бы стоял вокруг храмов в огромном числе тысячами. А сегодня мы что наблюдаем? Мы сегодня наблюдаем, что в обычный воскресный день в храмы по всей России, если это все сложить, менее 1% приходит народу. Как можно быть верующим православным христианином и не посещать с определенной регулярностью храм с целью не просто послушать пение, не просто постоять на богослужении, не просто ну, как бы помолиться со всеми вместе, но ведь там же и таинства совершаются, это же самое главное. Значит, не быть на исповеди, не быть регулярно на причастии. Не изучать Священное Писание, не, даже соблюдая посты, не исправлять свои жизни, не видеть свои страсти, не бороться с ними, смертные грехи не считать смертными грехами. В чем тогда возрождение, восстановление вот этой церковной жизни? Только во внешней красоте, в благолепии и во внешнем убранстве разве? Разве в этом православие? Покаяние не проповедуется. Вот в течение 35 лет даже попытка не была сделана на официальном уровне. Отношение к таинствам такое искаженное везде, повсюду, что даже страх просто это вызывает. Как можно было окрестить 100 миллионов граждан в нашей стране без научения, без оглашения, без объяснения человеку правил нравственной жизни, без изучения заповедей, без даже обращения внимания этого человека на его смертные грехи, без предупреждения, что смертный грех, вообще-то он убивает душу, он утягивает ее в ад. Я уж не говорю о сложном там, этой теме, аскетике, научении борьбе со страстями. Но если 100 миллионов были окрещены, и крещение проводилось совершенно формально, сейчас даже никто не может сказать, по форме оно совершалось, а по сути оно совершалось или нет вот у этих 100 миллионов. Что произошло? Почему их нет? Вот если они приняли благодать крещенскую, дар прощения, если они приняли, если Дух Святой сходил на них, как это предполагается в таинстве крещения, почему они все ушли? Где они все ходят? Часть из них снова стали язычниками, часть ушли во всякие разные оккультные течения, в разные секты. Часть просто формально считают себя верующими людьми, говорят, у нас 40% христиан в России. Так если 40% осталось из 100 миллионов, то они какие вот эти 40%? Остальные, во-первых, где? Во-вторых, вот эти 40% какие? Кажется, что это христиане, если они несколько раз приходят в год. Но это же неправда. Если мы откроем Евангелие и посмотрим, Господь там четко совершенно говорит, кто не берет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Но эти 40%, они не ученики Христовы. Они идут за Христом как бы формально. Как они идут? Приходят в храм несколько раз в год. Вот все, что означает «идут за Христом». Но даже так они за Христом-то не идут. Но если даже вот это назвать, что они христиане, они вот так только могут за Христом идти. И тогда помолятся, иногда посты пособлюдают, иногда милостыню подадут, иногда добрые дела какие-нибудь сделают. Но в храм-то 3 раза в год же они приходят, а кто-то даже 1 или 2 в год может причащается, не понимая сути этого таинства. Они христиане? Нет, Господь говорит, не христиане. Они не берут креста своего. Во-первых, они не терпят все беды, скорби, искушения и так далее, которые случаются в жизни. Ропот, осуждение, отчаяние, зависть, желание отомстить, множество смертных грехов и так далее. Потом борьба со страстями. Вот крест христианский. И апостол говорит, надо распять себя на кресте Христовых заповедей. Вот он крест. Либо исполнение заповедей, надо их изучать, надо знать, надо, чтобы они постоянно преподавались народу. Этого нигде не делается просто-напросто. Просто нигде. Занятий-то никаких не ведется толком. Кроме изучения, например, истории церкви или там еще чего-нибудь, внешнее изучение богослужения, например. Как храм построен или еще что-нибудь такое, архитектуру. Это все внешние вопросы. Они не касаются конкретно души человеческой, они не влияют на качество жизни человека. Или попытка, например, как-то развлекать людей, культурно-массовая, спортивная работа, там, походы и так далее. Но неужели в этом суть православия? Неужели так можно привлечь народ? Это бесполезные все дела, они чуждые православию. Даже усиление социальной работы, оно и то не является непосредственно задачей православия. Потому что оно не влияет на спасение души. И социальную работу можно делать на страстях. Страсти при этом могут развиваться, смертные грехи у человека будут сохраняться. А самодовольство тщеславное будет возрастать. Вот ради этого, что ли? Ради чего? И так крещены огромное количество людей. Если человек пришел на исповедь, ему грехи будут прощаться все, без всякого сомнения. Если в 18 веке уничтожили эпитименин умоканон, то сегодня нет понятия даже о смертных грехах. Сегодня есть теория, которую выразил Олег Васильевич Костишак, и на сайте Московской Патриархии это так и стоит, что разница между грехами более чем условна. Вот же взгляд-то современных пастырей и архипастырей. Не надо отличать смертные грехи от других грехов. Как будто бы нет разницы, но отцы учили по-другому. Итак, если мы посмотрим на то, как люди ходят причащаться, то даже не понимая сути смысла этого таинства, в качестве подготовки только формальные критерии. Нет изменения жизни, нет прекращения смертных грехов, нет борьбы с своими страстями, нет этого контроля. Человек причащается как будто бы какого-то лекарства, химического препарата. Также и соборует абсолютно всех, и сложилось уже новое совершенно представление о смысле соборования, что оно вот прощает забытые грехи и все. Зацепились за эту формулировку, но она там в другом контексте дана вообще, эта формулировка. А основание для этого таинства вообще слова апостола. Если кто болен из вас и так далее. Ну, то есть, все иначе, все по-другому. Так же и венчают всех, верующие, неверующие, никто не смотрит. Никто не готовит тех людей, которые хотят венчаться. После ЗАГСа сразу в храм обвенчались, пошли. Так и рукополагают нынешних священников так, что, как недавно случилось вон, в Чебоксарах, ну, явно поврежденного человека с детских лет рукополагали, потом после его падений его в запрет почему-то не отправили, но в результате вот он сейчас вот показал себя вот уже вот с такой стороны. Вот так вот оно все делается формально. В результате покаяние не только не проповедуется, оно просто уже забыто. Даже в проповедях не употребляется это слово «покаяние». Ни в проповедях пастырей, ни в проповедях архипастырей. Архипастыри говорят, что ну, мы не богословы, мы не можем разбираться в современных богословских проблемах, которые появились в нашей церкви достаточно мощно и активно, уже давно существуют. В частности, я говорю о профессоре Осипове, который напроповедовал множество новых введений, включений в церковь, в богословие церковное, которые грубо противоречат тому, чему всегда учила церковь. В частности, он буквально вытащил две древних ереси и спокойно их проповедует. Никакого запрета ему нет. Его награждают даже за это все. Книжки его получали грифы многократно, печатались миллионным тиражом, разошлись по всем последнему этому миллиону еще верующих людей, которые еще что-то делают или как-то приходят в храмы хотя бы в воскресный день. Они все отравлены, получается, вот этой кашей с битым стеклом, которую предлагает в своих книжках профессор Осипов. И абсолютно никто не реагирует на это все. И епископы говорят, мы не богословы, мы все у него учились. Он лучше нас знает. Мы не можем разобраться в этом деле. А кто там вякает против Осипова, надо заткнуть рот. Осипов на пьедестале. Это какой-то кумир, это божок современный. Ему зачем-то дано право вот это вот разрушать наше российское православие. Зачем ему дали это право? Или никто не понимает уже, в чем смысл православной веры? И все, что он внедряет новое и вытаскивает старое, уже всем абсолютно безразлично от непонимания. От неправильной своей христианской жизни, при которой человек лишается благодати и не может уже разбираться в догматах вообще. Или там что происходит? Умышленное, что ли, разрушение? Вот этот вопрос невольно напрашивается, его даже страшно произносить. Я не следователь, я не могу заниматься вот этими вот делами, но напрашивается этот вопрос. Вы специально, что ли, хотите вот разрушить совсем православие? Не забывайте, это фундамент государства российского. Фундамент. Если фундамент будет гнилой, или он будет только изображением фундамента, изображением, то такое государство опять развалится. Достаточно подуть ветром, вода напрет и рухнет, потому что ну, нет фундамента. Значит, две древние ереси, которые он вытащил, я повторю, хотя говорил это раньше, потому что сейчас я хочу сказать о качестве православия сегодняшних дней. Это ересь Целестия, которая была осуждена Вторым Вселенским собором. Алексей Ильич говорит, так это там Африканский собор-то принял решение. Ну, что за пренебрежение? Во-первых, не Африканский, а Карфагенский. Во-вторых, решение Карфагенского собора, оно утверждено Вторым Вселенским собором. И вот эти еретики преданы анафеме. Алексей Ильич не обращает внимания на это все, но он под анафемой Второго Вселенского собора. Не могут младенцы, умершие без крещения, войти в рай. Не могут. Печать вечной смерти, которая натянута человечеством в лице первых людей Адама и Евы вследствие первородного греха, она передается по наследству абсолютно всем людям на земле. Любой младенец, который родился, он запечатан этой вечной смертью. Ему вход в рай закрыт. Алексей Ильич говорит, не волнуйтесь, они у Бога. Если младенцы умерли некрещенными, они у Бога. То есть они в раю. Это же ересь, осужденная Вселенским собором. Еще более страшная ересь осуждена, ересь Иригена, апокатастасис, осуждена Пятым Вселенским Собором. Здесь Алексей Ильич вообще полное презрение к решению Вселенского Собора. Возродил вот эту ересь апокатастасиса, попал под анафему Пятого Вселенского Собора и дальше продолжает на всех православных телеканалах, проповедует, награды ему дают. Вот кумир такой, божок, все его слушают, берут у него интервью. Так это как так? Это что, специально делается, что ли? Или уже полное непонимание того, что такое православие-то по своей сути? Алексей Ильич дальше пошел. Он приводит доказательства, 40 доказательств, примерно, я не знаю точную цифру, в своих книжках, что да точно святые отцы говорили так, и само Священное Писание говорит там так, что апокатастасис будет. Половина святых отцов говорили, что муки вечны, а половина святых отцов говорили, что муки не вечны, что апокатастасис будет. Ну как это так-то? Святые отцы, в благодати Духа Святого пребывавшие, он их взял, расколол, что ли, на два лагеря? Да, святых отцов церкви, которых мы все почитаем как стоящих в истине, Алексей Ильич Осипов расколол на два враждебных лагеря. Одни говорят, будет апокатастасис, другие не будет. И он спокойно продолжает вот это вот проповедовать. Так это ложь все. Уже в интернете, уже неоднократно все эти 40 доказательств разоблачены. Это ложь, это подделка, это выдергивание цитаты из контекста, это попытка собрать цитату из двух разных абзацев, это искажение смысла, это абсолютное презрение к толкованиям святых отцов на Евангелии, когда он говорит, вот в Евангелии сказано, что будет апокатастасис. Так откроем толкователей-то. Толкователи говорят совершенно по-другому. Они по-другому толкуют эти стихи. Он же презирает даже толкование святых отцов церкви. Он вводит свое толкование, чтобы доказать свою вот эту вот ересь, что она является истиной. Так если мы, наконец, ереси будем оправдывать и считать истиной, то ересь равно истина, значит, истина равно ересь. Мы до какой степени докатимся? Это же разрушение православия. Так не может быть. Первое тысячелетие святые отцы собирали вселенские соборы для того, чтобы осудить эти ереси, осудить. Шла такая лютая борьба с пролитием крови. Во втором тысячелетии все ослабло, потому что и само православие ослабло везде, во всем мире. Но Россия-то только в это время православие приняла. Если игнорировать все, что было в православии прежде, и создавать что-то свое, какие-то свои понятия внедрять, то это и будет похоже на то, что сделали ветхозаветные фарисеи. Они и так переписали закон Моисеев, что вот у них вот, их вот эти предписания стали более важными, чем сам закон. И как Господь их обличает, вы же отменяете этими предписаниями закон. Местами уже просто идет искажение и отмена закона. Так у нас получается... Тоже создается новое учение, какое-то новое неоправославие, что ли, которое будет отличаться от того истинного, известного, законного православия, которое 2000 лет существует в мире. Вот что у нас получается. И так он говорит, что святые отцы разделились во мнениях по догматическому вопросу, по которому есть определение Вселенского собора. Но если святыми отцами Дух Святой руководил и Дух Святой внушал им, значит, разделив святых отцов на два враждебных лагеря, он и Духа Святого разделил. Духа Святого разделил. Значит, получается, одним святым отцам Дух Святой так говорил, он же Дух истины, а другим святым отцам Дух Святой так говорил. Так он уже истину говорит или он говорит противоположное? Или противоположные точки зрения абсолютно никак не совместимы, они являются и этой истиной, что ли? Но это же уже... какая-то шизофрения, уже какое-то разделение. Но это существует. Мало того, у него есть такие странные вообще отклонения, которые он тоже как-то обосновывает. Это все разоблачено уже современными богословами. Что это все его ошибки. Он неправильно взял цитату, неправильно ее истолковал, сфабриковал цитату. В конечном итоге он взял цитату из книжки «Сто ересей, о ста ересей вкратце» святого Иоанна Дамаскина и на ней построил свою теорию о непорочных страстях Господа Иисуса Христа. А другие цитаты того же святого Иоанна Дамаскина из более основательной книги с объяснениями, с точными, которые называются «Точное изложение православной веры», он проигнорировал. Но это разве свойственно богослову вообще? Он вообще, вот что он вообще делает-то? Даже слов нет-то вообще. Как это так? И все обличения, которые против него были сказаны, они все игнорируются. Высшее руководство церкви вообще не обращает внимания на это все. Тоже не богословы, что ли? Так мало того, инициативная группа появилась, которая написала обращение в Библейскую богословскую комиссию. 3 года это где-то лежала, вот эта вот бумага, наконец рассмотрели. Признали решением Библейской богословской комиссии, что по 5 вопросам учение Алексея Ильича Осипова не находит подтверждения в православии. Вот, кажется, точная формулировка. Но если его учит так, как не учила всегда православная церковь, и его взглядам нет подтверждения в православии, то это же не православные взгляды. Если они касаются догматики, конкретно христологии, то это же ереси. Значит, это ереси. Библейская богословская комиссия не могла сказать это открыто и прямо. Но это же надо исправлять. Надо же гриф из его книжек отбирать. Надо же народу-то сказать, что это ложь. Так нельзя верить. Этими заблуждениями, как стеклами в каше, ну, отравится, там тело повредится, тут душа отравится. И вот это все продолжается, это все идет. Наконец, люди еще раз написали новое письмо в издательский совет. Уберите грифы с книжек Осипова. Потому что вы же когда-то убрали, например, грифы с работ Масленникова. И вы как-то не смутились, ничего, просто убрали и все. Хотя и причину не объяснили. С книжек Осипова логичней убрать грифы, потому что Библейская богословская комиссия это подтвердила. Издательский совет выкрутился. Вот их деятельность. Вот так вот они работают и просвещают народ. Вот так грифы они дают. Но нельзя Осипова почему-то трогать. Вот что за ореол такой вокруг Осипова? Кто его так охраняет? Вообще удивительно. И так сказали, что ну мы же грифы давали раньше, до решения Библейской богословской комиссии. Это не глупо. Вот такой ответ не глупо звучит, он глупо звучит, как отговорка, это болтовня просто-напросто. Богословы из издательского совета не хотят признать свои ошибки. Если они признают свои ошибки, их же разогнать надо всех. Их просто надо всех разогнать. В Библейской богословской комиссии выше. И они что придумали? Хитрость вообще запредельная. Они ответили так, что мы направили снова в Библейскую богословскую комиссию ваше письмо. Что Библейская богословская комиссия 2 раз будет это рассматривать? Не будет. Или будет рассматривать через сколько лет? Через 3, 5, 10? Когда сменится состав Библейской богословской комиссии? Что должно произойти? Нет. Это все сохраняется. Вот так разрушается православие. Вот так. В грехах надо исповедоваться только в тех, о которых совесть переживает, мучает человека совесть. Так как совесть, она растоптана смертными грехами и страстями человека. Ее писк уже давно не слышит человек. Вместо голоса совести говорит самомнение. Или бесовщина уже там диктует человеку, о чем переживать, о чем не переживать. Недаром же люди приходят и начинают страдать буквально в храмах от того, чего порой грехом-то не является. Какую-нибудь там муху убило там или еще что-нибудь. А о смертных грехах не переживают и оправдывают их. Вот до чего дошло. Также мы видим и в книге святейшего патриарха Кирилла там пример объяснения Бога Троицы, взаимоотношения 3 ипостасей в Боге Троицы на примере Гоголя. Как можно на примере вот этого автора, который писал художественное произведение, не был никаким богословом, как можно объяснять смысл Святой Троицы? Да пример-то искажающий смысл. Там Дух Святой – это всего лишь любовь. Одна из божественных энергий получается. Но если отец любит сына, и эта любовь исходит от отца к сыну, то, соответственно, и сын взаимно должен любить отца. Ну, значит, Дух Святой исходит от отца тоже, от сына тоже. Но так получилось. Из объяснений Гоголя вот так получилось. Кажется, преподобный Авросий Оптинский сказал, когда прочитал вот эти вот вещи у Гоголя, он сказал, ну, не надо ему ни своим делом заниматься. Вреда от этого будет много. Вот. Так и любой современный, серьезный богослов, понимающий тайну вот этого догмата Святой Троицы, он скажет, что это неверное понятие. И Дух Святой – это не энергия. Если у святого Иоанна Дамаскина есть такое выражение, это личностная энергия. Личностная энергия. Но святой Иоанн Дамаскин ведь не сказал просто энергия. Божественная энергия – это совсем иное. А ипостаси – это вот… Отец, Сын и Святой Дух. И нельзя о Святом Духе сказать, что это просто энергия. Личностная энергия Божества, как святой Иоанн Дамаскин сказал, ну так, видимо, допустимо сказать. Он так сказал. Но святейший патриарх Кирилл ведь утверждает, что Святой Дух – это вот энергия именно. И он не поправляет себя. Он не говорит, что вот он оговорился или неправильно сказал. За это бы его никто не перестал уважать, но он же сказал, озвучил это все и в книжке написал, и книжка издается. Поэтому вот эти вот вещи, они, вот они разрушают православие. Также на соборе Русской Православной Церкви в 2000 году появилась такая невероятная формулировка, что мы не можем с уверенностью сказать о наличии благодати в таинствах тех, кто отсоединились или отошли от Церкви Православной. Во-первых, не отсоединились и не отошли, а были преданы анафеме. Это даже не раскол, это анафема, потому что это были ереси. И никогда святые отцы, подвергая анафеме еретиков, не сомневались, никогда не сомневались. Предан анафеме, еретик, все, нет там никакой благодати. Они отсечены безжалостно, как часть тела, зараженная гангреной. Они так очищали церковь, тело Христово, чтобы все тело не погибло, чтобы вся церковь не погибла. А у нас вот в решении собора 2000 года такая стыдливая формулировочка. Мы не можем с уверенностью сказать. Вот там клин вбили. На соборе 2016 года экуменизм фактически одобрили в проектах документов. На соборе 2017 года не аннулировали вот это решение 2016 года, он так и висит приговором на всех архиереях. Их личным грехом является до сих пор. И мало того, самое, пожалуй, опасное – это сближение с католиками. Один из высших руководителей церкви открыто объявил, что мы не сомневались никогда, что у католиков в таинствах есть благодать. В 2000 году только намек дали, мы не можем точно сказать. А здесь вот уже сказано, да нет, у них таинство есть. И на каком основании это сказано? На том основании, что мы же их всегда принимали в православие в сущем сане. Значит, мы признавали у них таинство священства, признавали хиротонию. Да нет же, это же подделка, это же обман. Не с этой целью принимали, а в качестве экономии принимали. И никто никогда во втором тысячелетии не общался с католиками. Никогда. После того, как они были преданы анафеме в 1054 году, ни одна поместная церковь больше не служила вместе с католиками. Никто никогда не признавал у них благодатность. Никто. Еретики, еретики. После того события анафемы за Филиокви, они еще внедрили целую группу ересей. И с этим тоже, получается, надо сейчас спокойно соглашаться, кроме филиокви. Вот же качество, вот состояние современного православия. Здесь уже и древние ереси вытащили, и новых ересей навводили, и искажений, и уже сближение с католиками идет открыто, и уже вторая встреча готовится. Так что от православия осталось? Покаяния нет, аскетики нет, понятия о смертных грехах отсутствуют. Таинство, все отношения безразличные, поверхностные. Осталось одно обрядовое. Вот это красиво, да. Вот это современно. Одно обрядовое осталось. Вот это обрядовое, как пузырь. Внутри он пустой. Вот он, бум, ткни его, и он лопнет. Еще раз вернемся. Православие что для России? Это фундамент. Вот на таком пузыре, когда стоит государство российское, вот это нормально или нет? Оно может стоять или нет? Есть изображение фундамента. Сегодняшнее православие – это изображение православия в Русской Православной Церкви. Изображение. Это не тот каменный фундамент, который изначально был православием. Это совсем другое уже православие, которое нельзя назвать православием практически по всем параметрам. Возродили за 35 лет православие в России только внешне, формально, обрядово, в виде архитектурных зданий, строений и украшений храмов. Вот так. Суть православия забыта, утрачена. Это песок. Это песок. Государство российское вместо фундамента каменного стоит на песке. Еще раз напомню. Советское государство, огромное, могущественное, рухнуло в дребезги просто. Почему? Ну, на песке строили свое государство. Не было веры православной. Устранили ее вообще. Русь древняя, древности, которая началась и дошла до 20-го столетия. Почему рухнула? Православие развалилось. В 19 веке, еще раз повторю, святитель Игнатий ясно, четко, доказательно об этом сказал. Те два факта, они недостаточные. Они как бы так нас не касаются. Ну, можно так думать. Можно так думать. Только что будет впереди-то? Если сегодня православие не только не восстановили до уровня 19 века, его ухудшили, его добили фактически, оно на последнем издыхании. Еще раз заявляю, я убежден, что благодать до сих пор действует. Но действует так, как действует дыхание в человеке, который еще жив, но очень сильно болен. И может вот-вот умереть. Вообще, вот-вот умереть. Еще немножко, и он умрет. Чего-то еще немножко не хватает. Еще не до такой степени, не до конца еще оскорбили Бога, что и благодать еще должна отойти. Еще вот этого последнего чего-то не сделали. А чего? На соборном уровне еще не приняли какую-нибудь явную ересь или неявную ересь. Хотя это тоже уже можно ожидать, потому что скоро как-то вот оно пройдет. Скоро как-то это сделают. Если на соборном уровне, например, будет принято такое утверждение, что у католиков таинство есть и благодать у них есть, все, этого достаточно. Этого будет достаточно. Это косвенно будет говорить о том, что их ересь филиокви и прочие ереси, которые они у себя внедрили, ересями не являются. Они тоже являются истиной, как и само православие. Значит, ересь, ложь равно истине, значит, истина равна лжи. Вот это что будет означать? Это будет означать, что все рухнет окончательно. И вот это даже изображение фундамента, вот этот пузырь, он бум, просто лопнет и все. Уже сейчас есть только изображение фундамента, изображение православия. Ничего сделать нельзя. Вот святитель Игнатий говорит в 19 веке, что изменить ничего невозможно. Поэтому неминуемо надо ждать беду. И нет в церкви, он сказал, такой силы, которая могла бы изменить, воссоздать саму церковь православную. Ее нет такой силы. Если ее не было в 19 веке, то сейчас ей вообще взяться неоткуда. Значит, в каком состоянии мы находимся? В каком состоянии это? Насколько крепко стоит здание, дом государства российского? А ветры вроде бы как уже подули. Вода вроде бы уже начинает напирать. Но это еще чуть позже. Вот сегодня я понимаю, что я сейчас огребу всякие разные там слова и действия, наверное, тоже со стороны священноначалия. Потому что жестко обличать и критиковать, наверное, они не привыкли к такому вот это все слышать. Но посмотрите лекцию «Почему пророки лгут?». Вообще полезная очень лекция. Там я привожу пример из Ветхого Завета, где царь Ахав решил, израильский царь Ахав решил пойти войной на соседний народ, который досаждал не раз, и вроде надо было с ними разобраться в конце концов. Вот он решил пойти войной на них и собрал всех пророков, которых было около 400. Вот там в лекции я провожу параллель, у нас архиереев тоже сегодня около 400. Очень такая вот схожая позиция. Вот сегодняшние архиереи говорят, да все у нас нормально, православие нормально, все мы восстановили нормально, процесс идет, плоды покажите, плоды. Плодов нет, надо же быть слепым вообще, чтобы не понимать этого и не видеть этого. Плодов нет. Менее 1% в воскресный день приходят в храм. Это что, плоды что ли? Это плоды работы 35 лет. А жизнь этих 1% кто проверял, как они живут? Если у них нет смертных грехов, страсти, имеют они нет ереси, или вот профессора Осипова все ереси они и носят, они так и будут отвечать на вопросы, как их учил профессор Осипов в своих книжках и лекциях. У них заблуждения, у этих бедных людей ужаснейшие в виде тяжелейших срамных ересей. Это 1%. Это я не говорю о тех 40, которые 2-3 раза в год забегают в храм и о кресте своем думать не хотят и нести его вообще не хотят, которых нельзя называть учениками Христовыми. Это не соленые все, не соленые, потому что соль обуяла. Соль обуяла, она не выполняет свою функцию осоления народа. Сколько осолили? 1%, так и среди них гнилых-то много, если проверять. Но соль, если не работает. Но вот там 400 пророков говорят царю Ахаву, иди, царь, войной, ты победишь. И прямо четко, совершенно без сомнений убеждают, ни один из этих 400 не говорит против. Все абсолютно убеждены. Что произошло? Оказывается, все впали в заблуждение. Почему? Потому что Бог попустил этому быть. Я опять же задаю вопрос. Почему мы так можем быть уверены, что сегодняшние 400 архиереев не находятся в заблуждении, если Бог попустил этому быть? Почему Бог попускает этому быть? Потому что они не восстанавливают православие. У них искаженные понятия о православии. Их личное нравственное духовное состояние совершенно не соответствует состоянию евангельскому, состоянию православного человека. Если бы они знали, что это за борьба, Как это со страстями бороться? Как это заповеди соблюдать? Они проповедовали это от утра до вечера, каждый день, без выходных дней, без отпусков. Но они не говорят же об этом вообще. Есть только вскользь где-то. В результате же из этого надо вывод сделать. Они же не знают этого. Они восстанавливают только все внешнее. Они о них уже говорят, что они менеджеры. Они менеджеры церковные. Они организуют работу в своих епархиях. А где хранение православия? Где проповедь покаяния? Ну нет же ничего. Итак, те 400 пророков впали в заблуждение по попущению Божьему. И пророк Михей, ему было открыто, как это произошло там, на небесах. Почему суд Божий вот так вот попустил, чтобы пророки впали в заблуждение. Хотя раньше они говорили истину. Раньше от Бога говорили. Почему? Ну там царь Ахав был нечестивый. Он построил, женился на язычнице жене и по ее желанию построил языческий храм. И там приносили жертву, и народ туда пошел. А храм Бога истинного стали забывать, заповеди стали забывать. И вот это Богу уже терпеть было невозможно. В результате таким способом Бог устранял вот этого нечестивого царя Ахава. Через заблуждение 400 пророков. И был единственный пророк, которого царь Иудейский попросил царя Израильского, мне нет ли еще кого, говорит, ну может вот еще одного послушаем. Так царь Израильский говорит, ну есть еще один, Михей, но я не люблю его. Он все время говорит неприятное для меня, все время против говорит, и ничего никогда хорошего от него не слышал. Ну зови его, Иосафат говорит, ну зови его, послушаем. Послали за Михеем, он пришел и сказал, ну, что тебе царь сказать, иди с войной, ты победишь. Ну, ты победишь. Царь же сразу же понял, что Михей просто сказал то, что хочет услышать царь. Не то, что говорят все 400 заблудившихся пророков. А в самом деле он должен знать истину, да? Вот царь же сам показывает, что истину же Михей может знать. И говорит... Богом заклинаю тебя. Говори, как положено. Говори, что Бог тебе говорит. Да? Но тогда Михей сказал, я вижу все войско твое, которое рассеяно, как овцы, по горам, потому что у них нет пастыря, пастуха. Ну, то есть это означало, что царь нечестивый этот будет убит в этой схватке, ну а все войско рассеется. Вот так. И когда это услышал царь, нечестивый царь Ахав, то велел закрыть этого Михея в тюрьму, чтобы больше он ему тут глаза не мозолил, и пошел войной. Ну, все так и случилось. Так все и случилось, как сказал Михей. Вот. И 400 пророков могут заблуждаться, если попустит Господь. За что попускает Господь заблуждение пророков? Или тому нечестивому царю Ахаву за его отступление от истины, либо за то, что современные пророки не хотят знать, что такое действительно православие, и вместо действительного православия какое-то другое свое обрядовое внедрили, развивают его и утверждают его с массой отклонений, с массой нововведений, вплоть до ересей древних, которые вытащены, и прочего-прочего, и соборов, которые уже в проектах документов практически одобряют ереси, например, ересь экуменизма, которая осуждена святыми отцами 20-го столетия. Куда еще? Осталось последнее – признать католиков благодатными на соборном уровне. На частном уровне уже это принято. Уже принято. На практике это уже делается все. Соборного только еще уровня нет. Ну, вопрос же небольшого времени. Фундамента нет. Фундамент – только изображение фундамента. Православие – это умирающее тело, которое еле-еле дышит уже. Еле-еле дышит. Вот так, братья и сестры. Вот мне, конечно, страшно говорить эти все вещи, но я ничего не выдумал. Вот это все, что есть, вот реально мы сегодня видим в церкви, вот оно и есть. Надо просто его видеть открытыми глазами. Если нынешние наши пророки, так скажем, их назовем архиереи, заблуждаются, ошибаются, то это уже ничем исправить нельзя. Но это и означает, что фундамента нет. Современное государство российское построено на песке. На песке. Что ожидать? Ожидать либо медленного нарастания проблем, медленного, постепенного нарастания проблем, когда вот это внутреннее, как это перед 20-м столетием было в России, но так и здесь. Медленное нарастание, потенциально для этого есть все основания, чтобы это нарастание постоянно происходило. Вся современная обстановка говорит о том, что недовольство в народе продолжает расти. Продолжает расти. Либо по особому Божьему попущению злые духи все устроят так, что это будет какая-то лавинообразная перемена. Какой-то щелчок определенным, при котором просто будет вот уже вспышка, взрыв какой-то вот, такой силы, что не устоит государство современное, не устоит. Потому что основа основа нашего государства российского не армия, не флот, не ракеты с гиперзвуком, не истребители, не полезные ископаемые, которых 40% всех земных, не огромные территории. Не это все. Это надо понимать. Надо России понимать правильно. Это действие Божьего промысла. Это страна, которая образовалась только на основе веры православной. Она должна сохранить православие до скончания века. Вот предназначение. Но если нет православия, оно на последнем издыхании, то ни армия, ни флот, ни Росгвардия, ничто не поможет. Какой-то переворот такой, толчок какой-то вот в этом внутреннем настроении, он может произойти так неожиданно, так вот там, где совершенно не ждали, как всегда, что это даже придумать вот сегодня никто не может, и вперед спрогнозировать, никто не сможет. Этим будут заниматься злые духи. И Бог не запретит этому быть. Дьявол это все разыграет, подобно как разыграл 100 лет назад. Еще раз обращаю внимание, если не лень, посмотрите, не повторится ли то, что случилось 100 лет назад? Оно вполне может повториться, потому что опять фундамента нет. Там он почти развалился, а сегодня его имитацию фундамента сделали. В течение 35 лет свободы церкви. Имитация фундамента. Доказательств я привел достаточно, хотя не все. Их еще там намного больше, если заниматься этим специально. Но куда удлинять время-то, для чего? И так уже вот сколько говорю. Я бы и не позволил себе сказать ничего о современной обстановке, потому что современные и церковные руководители не терпят, когда что-то о них говорят нелестное. Но так и, наверное, гражданские руководители тоже, наверное, не смогут терпеть вот этого всего. Но все-таки кое-что я скажу, потому что сам президент Владимир Владимирович Путин об этом недавно сказал на совещании с правительством. Он сказал примерно такие слова, абсолютную точность не гарантирую. Может быть, это будет вставлено, если мы найдем это видео, вставлено сюда в запись. Значит, он говорит так, что главный враг в России – это бедность. Под бедностью надо понимать не бедность всей России, бедность народа, наверное, да? То есть народ бедняет, народ. Из-за этого он и недоволен, он и ропщит. Нерешенность социальных проблем. И он называет медицину, образование и инфраструктура. По-моему, так.
Враг кто у нас? Бедность значительного числа населения. Нерешенные проблемы системы здравоохранения, образования, развитие инфраструктуры.
Так это главные враги России? Или это беда России? Оговорился господин президент или сказал в точку? Так-то вообще-то это беда. Беда России, когда народ нищий, когда народ бедный, он же из этого недоволен, ропщет, он же тяжко живет. А еще народ раздражен, когда видит, что на фоне этого всего есть богатые, супербогатые люди, какие-то олигархи, которые вот так живут, то имеют, это себе покупают и прочее. Какой человек выдержит это все, когда он сегодня не знает, что ему купить, как одеть детей, как лечиться, не знает порой уж, как это так, рацион-то свой, питание-то свое организовать, устроить, хотя бы, чтобы не зачахнуть вообще. Не говоришь там об отдыхе каком-то, там, поездках куда-то там, в теплые места. Вот как уже многие люди живут. Итак, это беда, да? Но эта беда может превратиться во врага. И правильно президент и говорит, потому что именно этот же враг победил в начале 20 века в России. Этот же враг развалил и разрушил ту старую Россию, которая была в прежние века. Этот же враг. Не кто-то иной, не внешний враг, а сам народ. Сам народ. Просто вот так подняли бесы народ. Вот так закрутили вот этой ненавистью, обидой, завистью, желанием освободиться, наконец, от этих всех вот таких-сяких розеток и так далее. Что просто народ все размел, разрушил. Достаточно было громко крикнуть, что вот эти такие-сякие, а мы сделаем так. И чтобы не удлинять речь, не утомлять окончательно вас и себе на голову не наговорить чего-нибудь лишнего, закончить, я думаю, вполне будет уместно тем, что отослать вас, дорогие слушатели и зрители, к 17 главе Откровения святого Иоанна Богослова. В этой главе ангел дает объяснение, как бы толкование святого Иоанна Богослову о том, кто этот зверь, кто этот багряный зверь, у которого 7 голов, 10 рогов, и на котором сидит вот эта блудница в багренице. Вот я не могу говорить какие-то подробности в этом вопросе, но тем не менее предлагаю вам все-таки самим прочитать и скажу одно единственное, что мы сегодня живем в такое время, которое является эпохой седьмого царя. Я не навязываю никому свою точку зрения, я не могу какие-то абсолютно точные привести доказательства или заявлять, что это у меня от Бога, что я там пророк. Я не пророк, говорил уже не раз. Это те рассуждения, на которых я основываюсь, вот, которые я привел их, некоторые из них я привел, рассказал. Это исследование все-таки Священного Писания, это попытка чуть более глубоко понять значение вот этой 17 главы, и поскольку она как ключ для объяснения предыдущих событий, откровения, в частности, главы 13, то здесь можно найти некоторые ответы для всех любопытных, любознательных и переживающих о своей будущей вечной участи. И самое последнее, что еще обязательно должен сказать, прошу не воспринимать вот эти мои слова как призыв к какому-то действию внешнего характера. Я не призывал и не призываю никого и никогда к каким-то внешним действиям. Я всегда говорю одно и то же. Надо заниматься собой. Если времени уже мало, то у нас просто больше может не быть возможности вот взяться за свое покаяние, за борьбу с своими страстями, за исполнение заповедей, за обучение молитве, за изменение своей жизни. У нас может не быть этого времени. Если мы оставим себе препятствие для благодати, то что нас укрепит во времена тяжелейших испытаний? Что? Если мы благодать так и не открыли ей доступ в нашу душу. А благодати препятствуют, как всегда, и страсти наши, если они хотя бы в каком-то виде сохраняются в нас, и мы не ведем с ними качественную борьбу, а так только по поверхности, или вообще не знаем эту тему. И особенно смертные грехи, которые являются проявлением этих же страстей, когда они сильно развиты. Смертные грехи сегодня в огромной массе люди носят, делают, не считают их смертными грехами. И даже тот единственный последний процент современных христиан, которые еще посещают по воскресным дням храмы, они также со смертными грехами и причащают святых Христовых тайн. Это причастие будет в осуждении. Поэтому надо бы всем посмотреть. Вот эту инструкцию давили, давили, пинали, пинали, шпыняли, шпыняли, там, ругали, ругали, оскорбляли там по-всячески. Вот. Но здесь все-таки дана основа. Основа вот этой духовной жизни христианской. Если у кого-то еще есть желание, обратитесь, она все-таки еще пока в открытом доступе, и можно этим воспользоваться. Итак, никуда не призываю бежать, ни в какие леса. Не призываю образовывать какие-то там группы, общины, их сразу же назовут сектой. Не призываю выступать против современной власти, но хотел бы, чтобы власть, увидев вот ту проблему, или да, я бы сказал даже трагедию, в которой находится вот современное здание государства российского, которое стоит на песке, а фундамент является только изображением, он в действительности не является фундаментом, чтобы власть сделала свои какие-то хотя бы выводы, чтобы обратили внимание на жизнь народа, чтобы хотя бы ну, вот это напряжение, которое естественным образом нарастает в людях в связи с современной обстановкой, чтобы его хотя бы ну, сколько-то пригасить, чтобы облегчить жизнь народа. Если уж уважаемый Владимир Владимирович Путин, президент России, сделал такое заявление, что главные враги России, вот эта вот бедность и нерешенность социальных проблем, то это ведь правда. Это ведь правда. Оно так и есть. То, что послужило трагедией 20 века, оно вполне может повториться и послужить трагедией 21 века. Но при этом там фундамент развален был, а сегодня он так, изображение только фундамента. Поэтому все это может повториться. И еще раз в заключение вот эти самые главные слова. Сохранили бы православие, ну, сохранялась бы еще Россия. Не умеем сохранить православие. Изображение одно создали, внешнюю оболочку только восстановили, обрядовую сторону православия восстановили. При забвении и искажении внутреннего сущностного содержания православия, ну, а на чем будет стоять государство российское?